Урок 13. Установление мира. Памятный стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 и 17 тексты. В классическом религиозном произведении «Путешествие пилигрима в небесную страну», которое Джон Буньян написал в тюрьме, главного героя-христианина провели в оружейную комнату и показали ему всякого рода оружие, приготовленное владетелем для путешественников. Мечи, щиты, шлемы, нагрудники, всесильную молитву и обувь, которая не изнашивается. И всего было здесь много. Достаточно, чтобы вооружить столько людей для служения Господу, сколько звезд на небе. Перед уходом христианина снова повели в оружейную комнату и вооружили его с ног до головы на случай, если ему придется защищаться от врагов во время пути. Это произведение Буньяна напоминает документ, написанный примерно 1600 годами ранее апостолом Павлом, послание к Ефесянам, также написанное в неволе. В нем апостол-миссионер показывает, как великое Божье воинство, церковь, посещает Божью оружейную палату и облачается в божественное всеоружие. По-гречески «паноплия». Это слово означает «все доспехи с головы до ног». В Божьем арсенале хранится достаточно самого лучшего оружия, чтобы каждый воин его войска был вооружен с ног до головы лучшим образом, когда отправится, чтобы установить мир во имя его.
Доказательств деятельности Бога множество, но достоверный источник информации только один — это Библия. С помощью уникального инструмента сайта книга-книг.инфо вы сможете познакомить с библейской истиной весь круг своих знакомых. Приходите на сайт, делитесь приглашениями с друзьями.
Воскресенье, 17 сентября. Церковь, единое войско. Прочитайте послание к Ефесянам, 6 главу, с 10 по 20 текст.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте припоясавши чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».
Что Павел говорит о том, в какой битве участвует церковь? Изображает ли Павел в первую очередь духовную битву со злом отдельного верующего или всемирную войну церкви со злом? Победа греков или римлян в войне зависела от сплоченности воинов и особенно от их поддержки друг друга. Самостоятельное действие в бою было характерной чертой воинов-варваров, обрекающей их на поражение. Какое оружие использует сегодня враг, чтобы разрушить Церковь Божию? Есть весомые причины поддержать идею о том, что Павел в соответствии с этим типичным представлением о войне говорит в отрывке, представленном выше, о сплоченности церкви в борьбе со злом. Перечислим их. Первое. Этот отрывок является кульминацией послания, которое полностью посвящено церкви. Было бы странно, если бы Павел завершил свое письмо изображением одинокого воина-христианина, сражающегося с темными силами. Второе. В конце отрывка Павел подчеркивает дух христианского единства в своем призыве к молитве о всех святых. И третье. Наиболее важно то, что ранее в послании, когда Павел говорит о силах зла, он противопоставляет их церкви, а не отдельному верующему. «Дабы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Таким образом, в послании к Ефесянам 6 главе с 10 по 20 текст изображен не воин-одиночка, противостоящий злу. Вместо этого Павел, как полководец, обращается к церкви как к войску. Он призывает нас облачиться во всеоружие и как единая армия уверенно и сплоченно идти в бой. Павел предпочитает завершить свое всестороннее рассмотрение церкви, которое включает в себя развернутое описание церкви как тела Христова, как здания храма Божьего и невесты Христовой заключительной метафорой, как войско Бога Живого. Поскольку мы приближаемся к Дню Злому, заключительному этапу длительной битвы со злом, сейчас не время колебаться в нашем посвящении Богу или нашей преданности друг другу, как соратникам Христа. Каким образом мы, как тело, можем действовать вместе в великой борьбе, помогать друг другу в нашем противостоянии злу, в какой бы форме оно ни проявлялось?
Понедельник, 18 сентября. Пояс и броня. Как Павел представляет начало приготовления верующих к битве против зла? Прочитайте послание к Ефесянам 6 главу, 14 текст.
«Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности».
Первое послание Петра, 4 главу, 1 текст.
«Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить».
И 5 главу, 8 текст.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».
Послание к римлянам, 8 главу, с 37 по 39 тексты.
«Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
Предупреждение Павла об ожесточенной битве в 13 тексте 6 главы «Послание к Ефесянам» готовит читателей к последнему призыву «выстоять» и является подробным призывом к всеоружию. Павел описывает действие «припоясывание чресел». Древнюю одежду свободного покроя нужно было подвязывать вокруг талии перед работой или сражением. Павел представляет себе верующего, облаченного в доспехи, как римский легионер, начиная с кожаного военного пояса с декоративными накладками и пряжкой. С пояса свисало несколько кожаных ремешков, покрытых металлическими дисками. Они вместе образовывали своего рода фартук или передник, который носили как видимый знак принадлежности к рангу. Он выполнял важную функцию, подвязывая одежду и удерживая другие части защиты на своих местах. Истина не принадлежит верующим, она дар Божий. Однако это не означает, что она остается абстрактным понятием, не воздействующим на жизнь верующих. Они должны облечься в Божью истину, испытать и использовать этот божественный дар. Не столько они владеют Божьей истиной, сколько Божья истина владеет ими и защищает их. Затем Павел призывает верующих надеть броню праведности. Как и пояс истины, она имеет божественное происхождение, являясь частью доспехов Яхве в его роли божественного воина. Броня, которой пользовались воины во времена Павла, была сделана из кольчуги, из маленьких переплетенных железных колец, или чешуйчатой брони, маленьких перекрывающихся чешуек из бронзы или железа, или из полос железа, перекрывающих друг друга, скрепленных вместе.
Эта броня или нагрудник защищала жизненно важные органы от ударов и уколов противника. Подобным образом верующие должны испытывать духовную защиту, которую дает Божий защитный дар праведности. В послании к Ефесянам Павел связывает праведность со святостью, благостью и истиной, осознавая ее как качество, при котором справедливо и с добротой относится к другим, особенно к собратьям по церкви. Как вы на практике испытали, как доброта, святость и истина могут быть защитой?
Библейские пророчества говорят о будущем. Они спасительный маяк для каждого человека. Пророчества открывают Божий план для человеческой расы. Помогите своим друзьям узнать об этом плане. Откройте им пророчества Библии с помощью современного инструмента – сайта книга-книг.инфо.
Вторник, 19 сентября. Обувь. Церковь стремится к миру. Римский воин, готовясь к битве, надевал пару прочных военных сандалий. Многослойная подошва с прочными набойками помогала воину держаться на месте и стоять. Павел поясняет природу этой обуви словами из 7 текста 52 главы книги пророка Исаии, где отмечен момент, когда посланник приносит весть о том, что битва Яхве за свой народ выиграна. И теперь царит мир. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Прочитайте послание к Ефесянам, 1 главу, 2 текст.
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
2 главу, 14, 15 и 17 текст.
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким».
4 главу, 3 текст.
«Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира».
6 главу, 5 и 23 текст.
«И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Мир, братьям, и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
Рассмотрите эти 8 отрывков, в которых Павел подчеркивает важность мира. Евангелие — это весть о мире. Как сегодня в странах и обществах, которые разделены войнами и противоречиями, церкви следует провозглашать весть о мире. Павел прославляет мир как дело Христово. «Он мир наш, тот, кто проповедует мир вам, дальним и близким, объединяя евреев и язычников в одного нового человека, храня и передавая евангельскую историю о спасении Христа и его созидательном труде во имя мира, празднуя его прошлую победу и устремляя взор к победному кличу в будущем, верующие обули свои ноги и приготовились к битве». Подобно вестнику из 7 текста 52 главы книги пророка Исаии, верующие являются посланниками, возвещающими победу Христа и его мир. Павел, однако, не хочет, чтобы мы понимали его призыв к оружию как призыв взяться за военное оружие против наших врагов. Вот почему он описывает верующих как благовествующих мир. Он также не желает, чтобы верующие были воинственными в своих отношениях с другими, поскольку он подчеркивает единство, назидательную речь и сердечность. Церковь должна нести мир, используя евангельский арсенал христианских добродетелей. Такие действия носят стратегический характер, указывая на великий Божий замысел – объединить все во Христе. Как следующий отрывок помогает нам понять, что военные образы Павла должны означать в нашей жизни как верующих? Бог призывает нас надеть доспехи. Нам нужны не доспехи Саула, а всеоружие Божье. Тогда мы сможем приступить к труду с сердцем, исполненным христоподобной нежности, сострадания и любви.
Среда, 20 сентября. Щит, шлем и меч. Когда и как верующим, сражающимся в великой борьбе, следует использовать щит, шлем и меч? Смотрите послание к Ефесянам, 6 главу, 16 и 17 тексты.
«А паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
Щит, о котором говорит Павел, это большой прямоугольный щит римского легионера. Он сделан из дерева и обтянут кожей. Его края загнуты внутрь для защиты от ударов сбоку. Будучи пропитанными водой, щиты были способны угасить все раскаленные стрелы лукавого, потушить обмазанные смолой и подожженные стрелы. Описание Павлом щита веры является отражением ветхозаветного использования образа щита как указания на Бога, который защищает свой народ. Взять щит веры значит вступить во вселенскую битву с уверенностью в Боге, который сражается на стороне верующих, дает им наилучшее оружие и который обеспечивает победу. В то же время римский боевой шлем изготавливался из железа или бронзы. К чаше, защищавшей голову, добавлялась пластина сзади для защиты шеи, наушные щитки, надбровный выступ и откидные пластины для защиты щек. Принимая во внимание существенную защиту, даваемую шлемом, шлем спасения указывает на спасение в настоящем времени, которое верующие обретают в единении с воскресшим, вознесшимся и превознесенным Христом. Надеть шлем спасения означает отвергнуть страх перед духовными силами, столь распространенный в то время, и вместо этого довериться высшей силе Христа. Последний предмет доспехов — меч духовный, который есть Слово Божие. Павел упоминает короткий, обоюдоострый меч римского легионера. Обычная тактика боя состояла в том, чтобы метнуть два дротика, не упомянутые Павлом, а затем выхватить меч и атаковать врага, используя короткий меч в колющем движении. Меч верующих — это меч духовный, в том смысле, что он дается духом, оружие, названное Словом Божьим. Павел выступает вперед как полководец и призывает к оружию, произнося обетования надежды и победы, данные божественным вождем воинства. Именно эти обетования, приведенные в послании к Ефесянам, 6 главе с 10 по 20 тексты, и составляют Слово Божье, как главное оружие в битве со злом. Таким образом, Слово Божье относится к широким обетованиям Евангелия, которые мы находим в Библии. Даже если нам может не понравиться эта картина с изображением вооружения, чему эти образы должны научить нас в отношении того, насколько буквальной на самом деле является великая борьба и насколько серьезно мы должны к ней относиться.
Четверг, 21 сентября. Молитва на поле боя. Завершая свое боевое наставление, Павел призывает верующих, подобно воинам, участвовать в решающей постоянной молитве о всех святых и о себе, как о посланнике в узах. Этот призыв к молитве нужно рассматривать как часть наставления об использовании всеоружия Божьего, поскольку обращение к Богу в молитве было обычной практикой на древнем поле боя. Приведем библейский пример. Следуя призыву Иозиила к битве, Иосафат побуждает всех иудеев и жителей Иерусалима преклониться пред Господом, чтобы поклониться Господу. Хотя молитва не является седьмым элементом доспехов, она неотъемлемая часть боевого наставления Павла и военной аллегории. В первой из двух молитвенных просьб Павел просит своих адресатов принять участие в горячей, безотлагательной и настойчивой молитве о всех святых. Если церковь хочет добиться успеха в своей борьбе с силами зла, ей необходимо ощущать зависимость от Бога через вдохновленную духом молитву. Вторая молитвенная просьба Павла касается его самого. И о мне. Он просит молиться, чтобы Бог даровал ему нужную весть, дабы мне дано было слово в нужное время, устами моими открыто, передаваемую правильным образом, с дерзновением возвещать. И касающейся самой важной темы — тайны благовествования. Эта последняя фраза относится к тому, что мы могли бы назвать открытой тайной. Открытой тайной о Божьем вмешательстве в дела нашего мира во Христе, совершенном, чтобы искупить язычников вместе с евреями. Создав одного нового человека, что становится знаком исполнения всеобъемлющего намерения соединить все во Христе. Прочитайте следующие призывы к молитве в Новом Завете. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 текст.
Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?“
Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 текст.
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом».
Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 текст.
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 текст.
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе».
Какой из призывов вдохновляет вас больше всего? Почему верующих так часто призывают участвовать в серьезной, настойчивой молитве? Военная метафора Павла предлагает два ответа. Ужасная и реальная угроза духовной битвы против множества сверхъестественных врагов. Божье обетование духовной силы и победы представлены военными образами Павла. Искренняя настойчивая молитва дает нам возможность внимательно прислушиваться к этим обетованиям, радоваться им и благодарить Бога за источники Его благодати.
Пятница, 22 сентября. Для дальнейшего исследования. Войско пришло бы в замешательство и ослабело бы в битве, если бы все не действовали согласованно. Если бы воины действовали в соответствии со своими собственными спонтанными мыслями, невзирая на положение и труд других, они были бы набором независимых единиц. Они не могли бы выполнять работу как единый организм. Поэтому воины Христовы должны действовать согласованно. Нельзя лелеять собственную независимость. Если они будут так поступать, то усилия народа Божьего, пребывающего в совершенной гармонии, единомыслии, с единым устремлением и преданностью одной великой цели, окажутся бесплодными, а его время и возможности будут потрачены впустую. Союз — это сила. Несколько обращенных людей, действующих в гармонии, трудящихся ради одной великой цели под единым руководством, добьются побед в каждом поединке. Каково значение того, что Павел называет себя совершающим посольство в узах? В 20 тексте 6 главы послания к Ефесянам.
«Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».
На послов во время войны часто возлагали сложные задачи, поэтому такое описание самого себя Павлом соответствует контексту его развернутой военной метафоры.
к послам следовало относиться с уважением, подобающим тому человеку или стране, которые их направили. Таким образом, существует разительный контраст между статусом Павла как посланника Верховного Владыки Вселенной и тем крайним неуважением, о котором свидетельствуют его узы, то есть цепи. Однако, поскольку послы носили цепь, указывающую на их должность, упоминание Павлом цепи может быть приправлено иронией, в которой он рассматривает свою цепь как украшение, которое следует носить как знак отличия. Вопросы для обсуждения. Первый. Как мы можем быть проводниками мира в мире, который все чаще отмечен агрессией и насилием? Второй. Какие раскаленные стрелы летят в вашу сторону? Как вы можете удостовериться, что ваш щит веры на месте и может погасить их? Три. Мы иногда говорим о воинах молитвы. Как мы могли бы совершать молитвенное служение, основываясь на отрывке из послания к Ефесянам 6 главы с 18 по 20 тексты?
«Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».
Четвертый. Как мы должны относиться к тем, кто ранен на поле великой борьбы? Как мы должны относиться к христианину, который в разгаре битвы бежит от страха или просто сдается противоборствующей стороне?